Старые знакомые. Вечером 2 марта 1911 года в зале столичного благородного собрания яблоку негде было упасть. Аншлаг. Публика, рассаживаясь, переговаривалась, ждала концерта. Прошел слух, что среди гостей Шаляпин, Рахманинов, Бунин. Вон он! Вон там, вон! Занавес медленно раздвинулся и обнажил сцену. На сцене стояла изба. Точнее, срез избы. В углу теплилась лампадка. Возле русской печи были навалены чугунки, ухваты. Посреди избы стояли 11 крестьян. Крестьяне запели. Публика всколыхнулась. Пронесся восхищенный шепот. Господи, поют! Кто-то возмущенно зашикал. Зал затих, слушая и все более заслушиваясь дивным, таким непривычным для искушенной столичной публики пением. Она, публика, чуть ли не впервые соприкоснулась с аутентичным исполнением русской народной песни. И не абы где, а с престижнейшей сцены зала благородного собрания, куда абы кого и не пустят. Это был первый профессиональный концерт народного хора певческой артели, который руководил Митрофан Пятницкий. Митрофан Ефимович Пятницкий родился в 1864 в селе Александровка Воронежской губернии. Его семья не бедствовала, хотя и воспитывала 11 детей. Отец Митрофана был священником, а мать попадья занималась хозяйством, да приглядывала за младшими ребятишками, которые, как и любые ребятишки, так и норовили улизнуть из дома, да во что-нибудь эдакое встрять. После окончания церковно-приходской школы родители отправили Митрофана в Воронежское духовное училище. Царившие в нем строгие, даже деспотические порядки угнетали мальчика. Нет, духовное поприще не манило Митрофана. Он грезил музыкой, жил ей и страстно мечтал о музыкальном образовании. Как-то раз смотритель училища обнаружил в его комнате сборник народных песен, которые Пятницкий приобрел на рынке. Священнику не понравилось увлечение ученика. Песни были названы кабацкими, сборник выброшен, а Митрофана было решено выпороть. Дескать, так отрок быстрее выучит закон Божий. Естественно, Митрофан был выпорот. Впрочем, для духовного училища такого рода методика воспитания учащихся была нормой. Отец Митрофана был одним из лучших певчих. Хотя мальчишку не прельщало духовное училище, он любил ходить в церковь. Потому для родителей стало неожиданностью его заявление, что он где уходит из училища и возвращается домой. Знали бы они, что мальчишка смиренно выстаивает длинные службы лишь для того, чтобы послушать церковные песнопения, что музыка – его божество. «Пастухом будешь?» – спросил раздосадованный отец. Кто знает, но, видимо, Митрофан чувствовал, что и пастушество не его стезя. А пока... Пока, повзрослев, Пятницкий уехал в Воронеж, где и выучился на бухгалтера. Интересно, что работать он пошел в то самое учебное заведение, где его когда-то пороли. Смотритель училища, на удивление, благосклонно отнесся к бывшему ученику, а узнав о его увлечении, даже подыскал Пятницкому учителя музыки. А Митрофан тем временем продолжал коллекционировать сборники народных песен и записывать малоизвестные композиции. Однажды на ярмарке Митрофан услышал итальянскую оперу, которую на свой лад исполняли заезжие певцы. Ему настолько понравилось их выступление, что он и сам попытался спеть что-то похожее. Потом еще и еще. Мало того, он делал это публично. Тут уж смотритель училища вознегодовал, поскольку никак не предполагал, что его протеже может принести в жертву какому-то увлечению, по сути, блажи, надежную и прибыльную работу и какое-никакое положение в воронежском обществе. Но Митрофан не унимался. Он брал уроки пения, да так преуспел в учебе, что в 1896-м добился прослушивания в Московской консерватории. Его взяли. Но с одним условием. Пятницкий должен был параллельно с учебой работать в училище экономом, причем на очень невыгодных для него условиях. Митрофана это не испугало. То, что без труда не вынешь и рыбку из пруда, Митрофан знал и, не раздумывая, согласился на это во всех отношениях дельное предложение. До начала учебного года оставалось время, и Митрофан вернулся в родной Воронеж. Тут-то и приключилась с ним одна романтическая история, получившая самое неожиданное развитие. Как-то прогуливаясь вдоль реки, он заметил на мосту девушку. Она нисколько не обращала внимания на шум и гам, который доносился с дороги. Как-то подозрительно, пристально смотрела на воду, как будто пыталась в ней что-то разглядеть. Митрофан разгадал ее настоящие помыслы и ужаснулся. «Она хочет себя убить!» — воскликнул молодой человек и бросился спасать ее. Спас! Так они и познакомились. Оказалось, что девушка была обманута каким-то проезжим, который клялся ей в верности и любви, соблазнил и бросил. Пятницкий не мог не влюбиться в несчастное создание. Ну, разумеется, мог и не влюбиться, но влюбился. Он холил и лелеял барышню, а та взяла да и сбежала от него с очередным ловеласом, оставив своего спасителя на бабах. У женщин измена ваше имя. Чистая душа Митрофан в прямом, буквальном смысле обезумел от горя и попал в московскую клинику для душевнобольных. Ни о какой учебе в консерватории речь уже не шла. Но если что и спасло нашего Ромео от суицида, то это была одна навязчивая мысль. Пятницкий хотел петь. Он жаждал петь. Он жаждал петь. Выписавшись из клиники, Митрофан немедленно купил граммофон и пластинки с ариями из итальянской оперы, внимательно слушал их и старался подражать певцам. Однажды, набравшись решимости, Пятницкий напросился на аудиенцию к самому Федору Ивановичу Шаляпину. Голос Митрофана премьеру Большого театра, царю и богу русской оперной сцены – понравился, и он предложил Пятницкому, дабы плавно ввести того в свет, выступить на на вечере у одного столичного меломана. Пятницкий согласился, но так переволновался в день своего бенефиса, что потерял голос. Нервы сдали. Пятницкий снова оказался на больничной койке. Но Шаляпин не покинул больного. Федор Иванович навещал Митрофана в клинике, слушал его откровения и однажды дал очень дельный совет: оставить вокал и заняться тем, что Митрофану больше всего нравится. На самом деле нравится больше всего собирать русские песни. Только не в шутку, а всерьез. Шаляпин ввел Пятницкого в общество естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете, где Пятницкий почувствовал себя как рыба в воде. Вскоре он отправился на свою первую фольклорную экспедицию. Ездил по деревням, собирал песни, былины, частушки. В 1904 году Пятницкий издал за свой счет тоненькую книжечку «12 песен Воронежской губернии Бобровского уезда», которая принесла ему некоторую известность. А уже его вторая книга «Жемчужины старинной песни Великой Руси» стала бестселлером. Она пользовалась невероятной популярностью. Кроме того, Пятницкий увлекся звукозаписью. С его пластинок запели простые русские мужики и бабы. Записывал он и себя самого. Давайте послушаем одну из старых его записей, на которой он вместе с крестьянами исполняет «Ах ты, ночка моя, ноченька, ночка темная». В 1910-м Пятницкий встретил 70-летнюю крестьянку Арину Колобаеву. Она поразила Митрофана. Арина знала великое множество песен и обладала великолепным, запоминающимся голосом. Он загорелся идеей создать хор из деревенских певцов и, не теряя времени, приступил к его организации. Вначале в состав хора, естественно, вошла Арина Колобаева, ее дочери и внучка, а вскоре подтянулись и другие певцы. В марте 1911 года состоялся их первый концерт на сцене Московского благородного собрания, ныне более известного как «Колонный зал Дома Союзов». Крестьяне-певцы выступают в подлинных костюмах своих губерний и при соответствующих декорациях. Так первое отделение изображает вечер за околицей. Второе отделение называется «Праздничный день после обедни» и состоит сплошь из духовных стихов. Третье отделение представляет собой свадебный обряд в избе Воронежской губернии. «Песни величальные и обрядовые», писала газета «Московский листок». Интересно, что Пятницкий никогда не репетировал выступления своей певческой артели, как они сами себя называли. Говорил: «В том-то и вся прелесть народной песни, что певцы исполняют ее, как умеют. Я делаю им только два указания – потише и погромче. Я их только об одном прошу – пойте, как у себя на заваленке и в хороводе поете».
Вышла ротушка солдат. приказы отдавали.
Певческая артель Пятницкого имела необыкновенный, невероятный успех, несмотря на то, что у нее было немало конкурентов. Лапотная капелла, матрешки. Как раз в то время стиль а-ля рюс был в моде, но так называемые народные ансамбли выступали в основном в ресторанах. Пятницкий же изначально брезговал такими концертами. Не в кабаке, ублажающих жующую публику, а на настоящей, профессиональной сцене видел он своих подопечных. В 1914-м умерла, запевала артели Арина Колобаева. А затем началась война, и хористов забрали в армию. Однако Пятницкий не сдавался. Он собрал оставшихся певцов в Москве, нашел им работу, а вечером собирал на репетицию у себя на квартире. Будучи человеком мягким, добрым и ласковым, он всегда ровно общался со своими хористами, вникал в мелочи их жизни и часто водил их на оперные спектакли Большого театра, вспоминал друг Пятницкого, скульптор Сергей Коненков. Прошла гражданская война, а хор сохранился. Теперь в нем были не только крестьяне, но и дворники, сторожа, рабочие. Все, кто обладал отличным слухом, вокальными данными и музыкальным талантом. В 1919-м хор выступил перед кремлевскими курсантами. Этот концерт посетил Ленин, который затем пригласил Пятницкого к себе и пообещал поддержку со своей стороны. Однако на деле хор существовал исключительно благодаря инициативе Пятницкого. К примеру, деньги хористам он выплачивал из собственного кармана. Только в 1923-м власти выделили хору помещение для репетиций, а через 2 года дали Митрофану Ефимовичу звание заслуженного артиста республики.
Bye.
Митрофан Ефимович, 21 января 1927 года. Управление хором он передал своему племяннику, фольклористу Петру Казьмину. Правда, перед этим потребовал он от него обещания не выступать в ресторанах. «Крепко держите знамя подлинной народной песни. А если хор перейдет работать в ресторан, то не связывайте с этим хором мое имя», — строго-настрого наказал Митрофан Ефимович. Шли годы, у хора менялись руководители, но все они оставались верны слову, которое дал Петр Казьмин своему дяде. Кстати, Пятницкий всегда мечтал создать при хоре танцевальную группу. Его мечту было суждено исполнить Татьяне Устиновой, которая организовала в 1938-м танцевальную школу-студию. В 1956 году в Воронеже впервые состоялся фестиваль песни на родине Митрофана Пятницкого. С 1986 года он стал проходить на родине Пятницкого в селе Александровка, а с 2006 года фестиваль приобрел статус всероссийского. В 2008 году на фестиваль народной песни, музыки и танца приехали коллективы из 12 регионов России. А в марте 2011-го хор имени Пятницкого отметил 100-летний юбилей.